Это «Радио Спутник», в студии Федор Ужов, Алексей Красильников. Федор, приветствую.
Привет, Леш.
Как обычно, обзор всего самого значимого, любопытного, примечательного к текущей минуте. Начать, наверное, стоит с переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана. В ходе разговора Путин проинформировал Эрдогана о ходе специальной военной операции, разъяснил поставленные цели и задачи и заявил, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий. Продолжаем следить и за этими переговорами. Действительно, тут от каждого мнения может многое измениться. Еще Эрдоган достаточно регулярно выступает с попыткой, с предложением инициировать какой-то переговорный процесс именно на турецкой площадке, поэтому тоже все весьма любопытно может выглядеть. Ну а в Мариуполе возобновлена эвакуация населения по гуманитарным коридорам. Об этом сообщил городской совет. 6 марта с 10 до 21, это по московскому времени с 11 до 22, будет установлен режим тишины. Эвакуация будет проводиться в Запорожье, находящееся под контролем украинской стороны, ну и сколько, более 300 человек уже.
На текущий момент уже более 300 человек, как сообщает местная власть, удалось вывести. Отдельно, конечно же, отметим, что эвакуационные вот эти коридоры, вернее, гуманитарные коридоры предусматривают выход мирного населения именно на территорию, подконтрольную украинским властям в Запорожье. В общем, в целом это сразу вызывает любопытство, ну, в свете всего происходящего. Это любопытство мы адресовали члену Зиновьевского клуба «Мир России» сегодня Дмитрию Куликову. Давайте послушаем, что, как эксперт отреагировал вот на эту новость.
Я думаю, что обязательно Республики России на этом маршруте официально согласованном, потому что это маршрут, который Украина согласовала. Это не решение людей. Должна быть точка, где люди могут принять решение, ехать ли в сторону Запорожья или ехать в сторону Донецка. Я думаю, что организация такой принципиальной точки очень важна, и я абсолютно уверен, что огромное количество людей поедет в сторону Донецка, а не в сторону Запорожья. Вот на согласованном Украине коридоре Мариуполь-Запорожье должна быть такая точка сразу после Мариуполя, чтобы люди могли поехать в Донецк или другие города Республики Донецкой, где у них родные, близкие, родственники и так далее.
По сообщениям народной милиции, так называемой ДНР, эта самая милиция под контроль уже берет жилые кварталы в Мариуполе. Сообщают они о своих успешных боевых действиях, в частности, об успешном наступлении на западной и северо-западной окраинах Мариуполя. Ну и, соответственно, генерал-майор Игорь Коношенков, официальный представитель Минобороны России, также сообщил, что подразделения Донецкой Народной Республики взяли под контроль жилой квартал Старый Крым. Ну и еще раз повторю то, что уже сказал мой коллега. Более 300 человек уже эвакуировали из Мариуполя. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Республики ДНР. Отдельно отметим количество беженцев уже на украинском всем, в украинском масштабе. В Европе ожидают более 1 000 000 украинских беженцев. Сообщается о том, что те, кто уже эвакуировались, готовы оказывать помощь тем, кто только собирается покинуть Украину. В первую очередь, разумеется, люди направляются в сторону Польши. Также наблюдаются беженцы украинские в Молдавии и в Румынии.
Вот эти, кстати, кадры с возможными беженцами, с возможным к ним отношением, самым разным очень активно циркулируют, в особенности по соцсетям, в особенности в сопровождении различных выступлений уж и общественников, и телевизионных, и иных деятелей. А вот относительно коридоров, тут ведь действительно можно задуматься о том, что вместе с мирным населением могут так или иначе на вот ту территорию, которая подконтрольна Украине, перебраться люди, которые ранее угрожали этому самому мирному населению. Поэтому вот не удивлюсь, если в ближайшее время встанет вопрос о том, каким образом этот самый допуск, фильтр или коридор фильтровать. Ну, будем следить за всей развивающейся ситуацией. Обязательно обо всем расскажем у нас в выпусках новостей и у нас в прямом эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В центре Новосибирска на несогласованной антивоенной акции задержаны около 90 человек. Об этом сообщают СМИ. В МВД данные о задержанных не предоставили. Сообщается, что среди них были 4 журналиста с соответствующими опознавательными знаками.
Причем, как уже сказал мой коллега в полиции, данное количество задержанных не предоставляют. Сообщается о том, что, в частности, прошу прощения, были задержаны журналисты, у которых были бейджи и жилетки с надписями «Пресс», из, в том числе издания «Трудовая правда» или из издания «НГС», чего всего в центре города в момент начала полицейских действий находилось не менее 150 человек, причем сообщают местные СМИ, что а именно твердый знак Сибирь, сообщают, что почти все эти, находившиеся там 150 человек или около того, были без плакатов, лозунги не скандировали, тем не менее они были окружены сотрудниками полиции в два кольца, предупреждены о нарушении закона, и затем уже пошли задержания. По данным МВД, в антивоенных протестах в 29 городах России уже задержано более 1015 человек.
Это на сегодня, на середину дня имеется в виду?
Да.
Потому что если суммировать то, что было в течение недели, там цифры будут
конечно,
побольше.
Конечно, конечно, конечно. И это ОВД-инфо. Появляются вопросы о том, какие основания задержания, есть ли какие-то аналоги, скажем, эквиваленты задержаниям, есть какой-то другой вариант развития событий, в случае, если мы говорим о действиях и решениях силовиков. Нам на эти вопросы ответил социальный технолог Роман Алехин. Давайте выслушаем его.
Задержание, ну, это же охлаждение. Ну, как не задержать, а как по-другому, да? В принципе, в какой-нибудь из стран, возможно, в той же Украине, могли бы поступить по-другому. Вот митинг есть, но мы не против, чтобы в отношении вас высказали мнение свое таким же выходом, физическим методом, другие люди, которые за Россию сегодня и считают, что спецоперацию надо успешно завершить. И сказать, все, ребят, мы вас не охраняем, мы вас не задерживаем. Ну, если кто-то выйдет и вам ответит, даже физически, это на вашей совести, ну, это уже элемент гражданской войны тогда будет. Этого власти не могут допустить. Задержания не нужны для чего? Для того, чтобы охладить. Сейчас у полиции, у спецслужб других есть возможность с каждым проговорить.
С другой стороны, при этом инициативы вот эти антивоенные, они могут пресекаться еще на корню. Здесь, конечно же, это лишь предположение по возможной последовательности. Но, тем не менее, железнодорожный районный суд Ростова арестовал Владимира Берадзе. Это член партии «Яблоко». Арестован был на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. В самом «Яблоке» уже связали это задержание с тем, что ранее Берадзе подал в администрацию города официальную заявку на проведение антивоенного митинга. Задержали его 3 марта на проспекте Стачки. Адвокат Берадзе, прошу прощения, да, рассказал изданию 161.ru, что полицейские попросили активиста паспорт, затем увели в машину, увезли в отдел, и адвоката просветили, что вернее, самого Берадзе просветили, он позднее в Инстаграм написал, у тебя там какая-то активность в соцсетях, сам должен ситуацию понимать. Но накануне, да и в принципе последнюю неделю, Генпрокуратура, СК и МВД предупреждают граждан постоянно практически об уголовной ответственности за участие в несанкционированных массовых акциях. Одновременно с этим в Барнауле прошел автопробег «Своих не бросаем» в поддержку проведения Российской Федерации специальной военной операции на Украине. В рамках этой акции приняли участие около 250 до 300 автомобилей.
Давай напомним также, что информация приходит разная, информацию нужно проверять и перепроверять, и уж тем более вдвойне напомним о том, что за распространение различной фейковой или ложной информации возможны различные меры.
Вплоть до уголовной ответственности.
Да-да-да, поэтому обязательно аккуратно фильтруйте и ту информацию, которая у вас через социальные сети проходит, и то, о чем, с кем, как вы общаетесь. А мы продолжим. Роскомнадзор заблокирует приложение интернет-рации Zello. Сообщается, что имела место рассылка пользователям сообщений, в которых сообщается недостоверная информация о ходе спецоперации вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. В требуемое время рассылка прекращена не была, вслед за чем и будет ограничен доступ к приложению.
Прежде чем мы проанализируем ситуацию с тем, кто, как, когда у нас блокируется, давайте для начала Арсения Чельцина послушаем, который дал нам комментарий по поводу подобных блокировок, оснований и последствий. Это генеральный директор АНО «Цифровые платформы». Давайте выслушаем его.
примеру, Google ограничил рекламу, где очень много лишних и недостоверных сообщений. Эта реклама очень массовая, ее сложно взять и эту задачу переложить на модераторов, поэтому Google для YouTube и контекстной рекламы решил отключить полностью моменты, связанные с монетизацией и с рекламой. Facebook, в свою очередь, не нашел компромисса, и ему проще было быть заблокированным, собственно, как и Twitter. Я думаю, что количество таких приложений заблокированных будет повышаться. Впоследствии, через 2-3 месяца, они смогут претендовать на разблокировку, подтвердив, что они готовы работать и модерировать фейковую информацию.
Если посчитают это финансово удобным и местным,
это раз. А во-вторых, если у них уже будет возможность хоть как-то восстановиться, например, 6 же марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны». Прекращение, скажем так, вот стабильной и постоянной работы сообщила русская служба BBC. Итальянское агентство ANSA, как и РАИ, приостанавливают работу своего корреспондентского пункта в Москве. Такое решение было принято 5 марта.
Чуть-чуть иноагент. Там «Медиазону» признавали.
Да, совершенно верно. «Медиазона» признана и на СМИ, и на агентом, и ограничен доступ к ней был Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. И Роскомнадзор также заблокировал пермский интернет-журнал «Звезда». Это также произошло 6 марта. Причем в самом журнале сотрудники еще не знают, с чем связана блокировка. Они пытаются эти самые причины выяснить. Что насчет «Зелло»? То речь идет о интернет-приложении, которое позволяет ваш смартфон превратить в рацию.
Как рекламный текст прозвучал. Но вообще это, как это, зумеры обнаружили для себя голосовые в WhatsApp?
Ну, типа того.
Или видеочат в Телеграме.
Как бы то ни было.
Назвали его модным образом.
Ведь при этом же Zello — это приложение, еще раз. Рассылка вряд ли может осуществляться приложением. Скорее речь идет все-таки о сайте Zello, а именно интернет-ресурс Zello, как указано у самого Роскомнадзора.
Если честно, я вот не знаю, как оно работает, но в некоторых мессенджерах, в некоторых таких вещах иногда приходит, да, такое сообщение, которое можно принять и как массовую рассылку, не знаю.
Это да, но тогда почему было сказано, что речь идет о в интернет-ресурсе, ну, вот, на территории России, затем уже только приложение.
Могу предположить, что в отдельных кабинетах могут приложения, сервисы, гаджеты,
интернет-ресурсы
площадки, платформы.
Все за одно и то же, конечно. Просто отметить, что у Zello есть свой сайт, zellowork.ru, причем русскоязычный сайт, соответственно, возможно, речь шла о нем, но как бы то ни было, теперь и приложение это, которое еще раз позволяет ваш смартфон превратить в рацию.
А вот что это означает? Просто массовый аудиочат на кучу людей? То есть Zoom без видео? Я вот пытаюсь сейчас как-то это
не
понять.
Совсем.
Просто потому что о многих приложениях ты узнаешь, что только после того, как их блокируют. Интересно, какова аудитория была у этого приложения?
Вот, если даже посмотреть на возможности этой системы, которая описана на сайте самого Zello.
До 7 тысяч в одну.
Безлимитное общение до 6 тысяч человек в каналах, да. Это централизованное управление, это работа на любых мобильных устройствах под любыми операционными системами, это работа на любом интернет-соединении от GSM до даже таких редких штук, как Iridium или NAT. Это подключение классических раций, которые тоже можно в единую голосовую сеть включить.
Вот это уже любопытнее, да.
Да, и так далее, и так далее. Поэтому это очень мощный инструмент для координации, судя по всему. И
потенциально, потому что, ну, давай будем честны, если посмотреть по истории запросов, я уверен, что сделала, вот сегодня о нем узнали многие.
Вопрос, на самом деле. Если бы сегодня о нем узнали, то кому были бы рассылки, если кому это были рассылки эти все-таки массово, то тогда на Роскомнадзор обратил бы на это внимание. Ну, как бы то ни было, теперь мы об этом узнаем только если Zello вернется на рынок приложений, которые доступны российскому потребителю.
Ну и да, посмотрим, подождем, какие возможны альтернативные платформы, потому что удачный пример, если это массовое получило такое распространение, очень часто имеет способ повторяться. Может быть, под другим названием, в частности, один из ресурсов, про который ты выше говорил, тоже несколько зеркал имеет, которые, если я правильно понял, еще доступны.
Поэтому, например, какие-нибудь китайские появятся приложения.
О, это вообще прекрасно, да. Которые будут работать лучше и эффективнее. Ну, посмотрим, последим.
В эфире «Радио Спутник».
Про китайские аналоги, мне кажется, удачно сейчас получилось упомянуть,
да,
потому
конечно.
Что Union Pay, такая платежная система, может обеспечивать карты МИР Сбербанк. Об этом в финансовом ведомстве, в организации, в институте заявили. Собственно, эта национальная система поддерживается в 180 странах мира, по сути, являясь эквивалентом визы Мастеркарда.
180 стран — это очень-очень прилично. Я еще до конца не изучил,
даже
что
интересно,
это за 80
стран. Даже интересно, кто не входит? Не входит.
Вот и меня этот вопрос интересует, потому что на сайте самого UnionPay есть такая красивая очень карта, на которой точками изображены, я так понимаю, области, которые, с которыми работает UnionPay. Так вот, там есть и США, и Канада, и даже, насколько я помню, Латинская Америка. Чаще всего перечисляют страны Европы, которые входят в эти 80 стран на различных ресурсах. Там Германия... Вот, отлично, как раз у меня прямо перед глазами. Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Португалия, Хорватия, Польша, Сербия, Венгрия, Австрия. Ну, то есть, страны, мягко говоря, не последние. Вот почему-то США все время не в этом перечне на разных сайтах, в разных информагентствах почему-то не приводится, как и Англия. Но вот если верить карте, то та же США точно с этим UnionPay должна работать. Означает ли это, что найден аналог Visa и MasterCard? Напомню, что Visa и MasterCard обе эти платежные системы объявили об уходе с российского рынка. О том, что карты, выпущенные в России, за рубежом работать больше не будут, а в России продолжат свою работу до тех пор, пока не закончится их срок годности, образно говоря. То есть вот у вас на карте изображено, до какого года она действует, вот тогда, собственно говоря, вы ее продлить, судя по всему, и не сможете.
Именно как визу MasterCard, вместо ее МИР. Я посмотрел, там штаты присутствуют, причем и отдельно, и как Виргинские острова указаны, как территория Соединенных
Штатов. Поэтому
штат.
Это, конечно же, мощная система. Другой вопрос, не смогут ли, собственно говоря, Россию при желании и от этой системы отрубить, несмотря на то, что она китайская. Этот вопрос мы задали Виктору Достову, председателю Совета Ассоциации электронные деньги и денежные переводы. Давайте послушаем ответ эксперта.
UnionPay — это китайская платежная система, соответственно, по функционалу она напоминает Visa MasterCard. Она принимается в разных странах, хотя я думаю, что количество точек приема значительно ниже, чем у Visa MasterCard. Собственно, ее управление такое политическое находится в Китае, поэтому будет ли она работать для российских банков или не будет, полностью определяется политика китайского руководства. Ну, в какой-то степени она сможет заменить Visa MasterCard, не полностью, но при условии, что она будет продолжать работать. То есть, если она будет продолжать работать, это лучше, чем ничего. Но, собственно, надо понимать, что рычаг управления этой системой все равно находится вне России, и, собственно, по решению Китая он может быть выключен.
Ну, а какой рычаг или рычаг чего находится в России, всем известно, это МИР, и вопрос об использовании этой системы МИР за рубежом или хотя бы в зарубежных интернет-магазинах, это вопрос, мягко говоря, открытый. Но вот мой личный опыт, я попробовал в PlayStation Store себе прикупить то, что мне хотелось, и если ты начинаешь вводить в способ оплаты карточку, например, ну, цифровую последовательность чисел карты Visa или MasterCard, то спустя всего лишь 4 цифры у тебя справа появляется маленькое окошечко, где указано, что это Visa, например, или MasterCard. То есть он распознает магазин PlayStation Store эту штуку. Но стоит начать вводить МИР, то он вообще ее не распознает. Он даже пробелы между 4 цифрами не ставит автоматически, хотя делает это с Visa и MasterCard. То есть МИР, он годится, судя по всему, для внутрироссийского рынка. Кстати говоря, отметим, что банки российские, крупнейшие, Сбербанк, кажется, уже Райффайзен подключился к этому заявлению, они займутся перевыпуском ваших карт Visa и MasterCard, когда у них закончится срок действия на эти же карты, только в системе МИР.
Вот вопрос. МИР в платежной системе UnionPay. Так МИР или UnionPay? Я вот сейчас немножечко призадумался. Это одно и то же, если мы говорим про платежную систему, то что
я
Visa,
сам
что
запутался.
Вот это интересно,
я
конечно.
Так понимаю, что были проекты сделать МИР таким как бы трейдмарком, который может работать в любых
России,
платежных системах. Да.
Union, как...
То есть,
да.
Образ говоря, МИР Visa, МИР MasterCard, а теперь МИР UnionPay. Ну, наверное, насколько я могу представить. А может быть, это будет какая-то отдельная карта, потому что ее пишут в своем заявлении тоже Сбербанк как MIR-UnionPay.
Вот, да-да-да. Ну и давай добавим еще, что Центробанк свежее заявление о том, что сервисы Apple Pay и Google Pay для Visa и MasterCard, для этих карт будут недоступны. Вот так вот рубят. Это, ну как сказать, это уже точно, что с этими сервисами связано.
Ну, в общем и целом, если в случае с PlayStation Store, и, кажется, даже со Steam еще есть возможность покупать специальные, образно говоря, талоны, вы приходите в какой-нибудь магазин электроники, покупаете там за ту же самую сумму специальный код на пополнение кошелька электронного вот этих вот приложений и дальше пополняете. То, что в случае с Apple Pay, например, тем же я просто понять не имею. Но, судя по всему, придется как-то что-то придумывать, потому что PayPal, напомним, тоже ушел из России.
Часто еще есть такая тема, что многие электронные кошельки свои карты предлагают. Вопрос, как будет с ними обстоять дело. И, кстати, пластиковые тоже, не только виртуальные. И это если говорить про оплату, допустим, каких-то в интернет-магазинах. Но да, нужно, конечно, последить, посмотреть, как все это будет и под что все это дело адаптироваться, если сможет. Агентство Moody's еще раз понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и в национальной валюте до CA. Прогноз негативный, снижение может быть продолжено, при том, что предыдущее снижение когда? Вот тоже буквально на днях было.
Да, совсем не так давно, на этой неделе, причем понизила она тогда эти самые долгосрочные рейтинги сразу на 6 ступеней, с BAA3 до B3 простого. Что такое вот этот самый рейтинг? Означает ли вот это снижение рейтинга катастрофическое, да, которое в таком свободном полете, в пике в таком находится? Означает ли оно, что с Россией просто-напросто не захотят сотрудничать, посчитав ее ненадежным? Да,
либо те, кто раньше доходов сотрудничал просто постоянно, каждый день миллиардами долларов.
Да, теперь они посмотрят вот на этот рейтинг, и вот что для них это будет означать? Они решат, что нет-нет, надо отсюда побыстрее уходить. Мы этот вопрос задали Олегу Шибанову, директору финансового центра Сколково Российской экономической школы. Давайте послушаем его ответ.
Агентства, как Moody's, так и два других международных, они предлагают нам варианты рейтингов, которые подразумевают, способна ли страна или отдельная компания заплатить за свои долги. Значит, когда рейтинги они снижают, это означает зачастую, что у компании или у страны понижается возможность расплатиться по своим обязательствам. И дело в том, что сейчас вот это снижение рейтингов связано с технической сложностью оплаты нашего внешнего долга, в том числе государственного. В чем техническая сложность? Дело в том, что многие российские банки отключены от международных систем, а наши международные резервы заморожены нашими международными же партнерами. В результате действительно по государственному долгу становится технически очень сложно заплатить, потому что проводить эти платежи становится гораздо сложнее. Поэтому вот это снижение рейтинга не означает, что с Россией нельзя сотрудничать. Часто означает, что Россия почти гарантированно объявит о техническом дефолте по своим обязательствам.
Технический дефолт по своим обязательствам. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, еще раз, это моя субъективная точка зрения, что это, собственно говоря, то же самое и означает, что с точки зрения ликвидности и надежности Российской Федерации вот эта репутация финансового игрока, ну, понесет серьезный ущерб. И в итоге, еще раз отмечу, что уже сказал мой коллега, рейтинг Moody's сейчас отнюдь не встал на какой-то позиции, на которую он останется. Еще раз, прогноз негативный. Снижение рейтинга может быть продолжено.
Ну, мы продолжим за этим следить и обязательно тоже расскажем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В США изучают вопрос интеграции стран Балтии в натовскую систему ПВО. Стало ясно это из изучения сайта госконтрактов, где обнаружили запрос у компании предварительных предложений о возможности поставок этих систем в Латвию, в Литву и в Эстонию.
Собственно говоря, запрос размещен тут как раз сейчас на фоне проводимой спецоперации. Киев, к слову, обратился к странам НАТО создать бесполетную зону, на что практически все, кто уже высказался на эту тему, о чем они высказались, негативно, потому что это будет означать вступление НАТО в боевой конфликт с Российской Федерацией, чего, как заявили сами натовцы, они не хотят. Wall Street Journal в свою очередь узнал, как уже сказал мой коллега, что изучается вопрос проведения сделки, по которой Польша отдаст Украине свои старые, советские, советского еще производства самолета, а в обмен получит новенькие F-16 американские. Давайте послушаем эксперта нашего Алексея Подберезкина, директора Центра военно-политических исследований МГИМО, который, и доктор исторических наук, который прокомментировал, а зачем может вот НАТО сейчас вот эти страны Балтии вот так вот разрабатывать.
Скорее всего, это будет сделано, чтобы с территории прибалтийских государств контролировать воздушное пространство России и Белоруссии. Вот это реальная цель, потому что современные РЛС большой дальности, что у нас, то у ТХАТ американские, или Патриот. Это дальность обнаружения цели 300-400 километров. Значит, оттуда могут они совершенно спокойно заглядывать и на большую часть территории России, северо-западной и центральной России. Поэтому реальная цель вот это, а не оборона прибалтийских государств.
Сюда, наверное, нечего добавить, кроме того, что все-таки разве Литва, Латвия, Эстония такой прям серьезный даст глубинный еще дополнительный просматриваемый объем, ну, площадь территории. Не такие вроде большие страны, да и с других сторон, если заходить, из той же Турции, например, тоже. Ну, в общем, короче говоря, здесь любопытный.
Еще
момент.
Один вопрос любопытный, который нужно задать, это мысли Швеции и Финляндии о том, что пора бы уже тоже вступить в НАТО.
И тоже которые тоже, кстати, вдаль, если смотреть, позволят просматривать больше.
Да, это тоже нужно еще анализировать все.
Продолжаем следить за тем, что происходит в мире. Рассказываем обо всем самом важном, значимом и любопытном. Федор Ужов, Алексей Красильников. У микрофона Федор. Благодарю.
Всем спасибо.